В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В начале этого года в Государственной Думе появился законопроект, направленный на изменение действующего уголовно-процессуального кодекса. Теперь российским судьям предлагают заняться не только оценкой доказательств и вынесением на их основании того или иного приговора, а и поиском объективной истины. Почему российские депутаты хотят отказаться от принципа презумпции невиновности, от принципа состязательности в уголовном процессе и обязать судей собирать доказательства по делу, и как поправки, в случае, если они все же будут приняты, отразятся на российской правоприменительной практике и каждом из нас. Мы и будем говорить в сегодняшней передаче «Объективная истина вместо презумпции невиновности». Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Судья в отставке Сергей Пашин и член президентского совета по правам человека, адвокат Юрий Костанов. Специально для тех, кто не так часто слушал или смотрел нашу передачу раньше, поясню, что Юрий Артемьевич на протяжении многих лет работал в прокуратуре и только после этого ушел в адвокатуру. Так что ваше мнение будет интересно вдвойне и с позиции действующего защитника, и с позиции человека, который много лет стоял по другую сторону баррикад. Итак, вот этот законопроект об объективной истине, который стал одним из самых обсуждаемых в последнее время среди юристов. Сам автор законопроекта, депутат от «Единой России» Александр Ремесков, называет необходимым и в пояснительной записке отмечает, что его проект направлен на усиление гарантий, обеспечивающих справедливость правосудия, отправляемого в форме уголовного судопроизводства. Сейчас же, по мнению Ремескова, справедливость обеспечивается недостаточно, в том числе и потому, что закрепленная в действующем кодексе модель состязательности, и дальше я цитирую, тяготеет к чуждой традиционному российскому уголовному процессу англо-американской доктрине, где суду отводится роль независимого арбитра. Судья же, по мнению депутата Ремескова, должен не просто безучастно наблюдать за тем, что происходит в процессе, и являться неким арбитром, а суд должен искать объективную истину, используя для этого все возможные способы, в том числе и занимаясь поиском доказательств. И далее дается понятие того, что является объективной истиной. Объективная истина – это соответствие действительности, установленных по уголовному делу обстоятельств, имеющих значение для его разрешения. Сразу обращаюсь, Сергей Анатольевич, к вам. Видите ли вы, как человек, много лет занимавший пост судьи, необходимость в том, чтобы устанавливать эту самую объективную истину, которую вы, будучи судьей в советские времена, должны были устанавливать по действовавшему тогда законодательству?
По действовавшему тогда законодательству объективную истину устанавливать не надо было. Надо было всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела.
Но истина не называлась одной из целей по правосудию
Никогда.
Советского?
Никогда. Этого не было и при царе-батюшке. И вообще, даже там, где на Западе употребляется термин «истина», вовсе не требуется, чтобы она непременно была установлена. Угу. Потому что орудия и средства доказательства и доказывания, которые находятся в наших руках, не обязательно ведут к установлению истины. И потом юристы ведь используют всякие инструментарии, такой как фикции, презумпции. И все это вовсе не соответствует задаче установления истины. Но судоговорение должно решить дело. Вот это самое важное.
Да, но тем не менее автор этого законопроекта, господин Ремесков, как раз отсылает всех нас и к уставу 1864 года, и к советским кодексам уголовно-процессуальным, и говорит, что вот тогда требовалось найти эту самую объективную
истину. Преувеличивает депутат. В уставе уголовного судопроизводства понятие истина фигурировало три раза. Вот, например, в 613 статье устава говорилось о том, что председательствующий может раздельно допрашивать подсудимых, то есть одного удалить, другого допрашивать, если это лучше для постижения истины. Но требовать, чтобы истина была найдена, никто не требовал. В советском УПК 60-го года термин «истина» употреблялся однажды, применительно к полномочиям председательствующего судьи. Он направляет ход судебного следствия в сторону лучшего нахождения истины. Ну а что касается самого законопроекта, он ведь не об истине. Это, собственно, неправда. Он о доследовании и о том, чтобы судья стал инквизитором, выполнял работу следователя.
Вы так считаете?
А это совершенно очевидно, ибо там про доследование и про то, чтобы судья восполнял пробелы предварительного следствия.
Но мы сейчас чуть подробнее об этом говорим. Поговорим, Юрий Артемьевич. Вот смотрите, здесь автор законопроекта обращает внимание на то, что в настоящий момент времени в России судья по закону является такой беспристрастной фигурой, которая смотрит, что ему принесла одна сторона, другая, потом делает выводы на основании этих доказательств, кому стоит больше верить, и дальше выносит решение. Ремесков, депутат, и не только он, но, я так понимаю, еще многие люди, которые поддерживают внесение этих изменений, в том числе и руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, говорят, что давно мечтает о введении такого понятия, как объективная истина, говорят о том, что нет. Как же так? И вот даже я могу из пояснительной записки процитировать, если найду. Суть сводится к следующему, что если у человека если человек попадает под уголовное преследование, но не может оплатить себе адвоката, то он находится в заведомо плачевном положении, потому что адвокат бесплатный, работать будет некачественно, никаких доказательств его невиновности отыскивать не будет, и, соответственно, вот он придет в суд, у обвинения есть все, у защиты нет ничего, и тогда судья поднимется вот над процессом и сам скажет, что нужно еще исследовать это и это. И встанет, получается, как бы на сторону вот этого подсудимого. Выходит, что дело-то правое.
Мне вообще очень, не кажется, что дело будет правым, если судья станет на сторону стороны. Судья должен быть беспристрастным. Он действительно не должен стоять на стороне какой-нибудь стороны, простите за такой каламбур. Потому что...
Собственно, этого и стремились добиться, да, когда принимали вот в таком виде Уголовно-процессуальный кодекс
Совершенно
России?
Верно. Совершенно верно. И раньше еще, в тех самых судебных уставах 1864 года, ведь смысл в чем сводился? Появился суд присяжных, появилась состязательность. Люди, обвинение, защита, состязались в предъявлении доказательства. Судья, независимый от той и другой стороны, приходил на основе исследования того и другого, приходил к какому-то выводу, который был, наверное, более справедлив, чем если по предыдущим формам процесса судья сам играл обвинительную роль. Мы ведь до сих пор на самом деле не пришли к этому, несмотря на провозглашение в закон. У нас до сих пор нет грамотного обвинения, если хотите. У нас не всегда есть хорошие адвокаты, правильно отмечают. Но с этим бороться надо не так. Я присутствовал в процессе, в котором прокурор не явился в заседание. Судья глубокомысленно посмотрел на секретаря, посмотрел на защиту, на подсудимого, говорит секретарю: ты в протокол запиши такого-то. Потом подумал, говорит: нет, не надо, запиши вот такого, потому что тот в отпуске. А уже повернувшись к нам, говорит: а вопросы за него буду я сам задавать.
Вот так вот.
Вот такая вот состязательность, понимаете?
И это сейчас, в современной России.
Не сегодня, а позавчера, скажем так, в прошлом или позапрошлом. Ну, современное совершенно все. У меня на языке крутился вопрос очень простой. Обвинительную речь за него он тоже будет произносить? То есть, когда нет нормального обвинения... Тогда судья вынужден был в советские времена нередко брать на себя эту функцию.
Но тогда и судьи читали обвинительное заключение, насколько
я знаю. Ну, когда они ее читали, это еще не так страшно. Но когда они вместо этого обвинителя вообще становились обвинителями, это уже совсем плохо. На сторону защиты они никогда не становились. На себя брать функцию защиты никто из них не собирался. Тем более, что... рекрутируются это судьи до сих пор из юристов любых, но не из адвокатов. То есть он изначально заряжен обвинительным уклоном. И понимаете, что получается? Вот для того, чтобы прийти к выводу о том, что собранных доказательств достаточно или недостаточно, достиг он объективной истины или не достиг, у него же в голове уже должна быть эта картинка. Он уже должен знать, а в чем же истина состоит. Иначе с чем он будет сравнивать достаточно или недостаточно доказательств? Откуда он возьмет?
А вообще откуда появилось это понятие объективная истина? С чего вдруг оно всплыло? И почему сейчас пытаются его срочно внести в Российский уголовно-процессуальный кодекс?
От неграмотности точно. Или наоборот, от сильного занятия марксизмом-ленинизмом. Объективная истина – это термин философский. Его употреблял Ленин в работе «Материализм и империокритицизм». Очень такая слабая работа. А до него Маркс, а до него Декарт. А еще раньше монахи-картезианцы. Помните, Понтий Пилат спросил у Христа, что есть истина? И в Евангелии ничего про это не сказано. Неясно, как ответил Христос. Булгаков предложил свой вариант ответа. А картезианцы ответили. Ответили так же, как отвечает теперь депутат Ремесков. Соответствие наших знаний тому, что было в действительности.
То есть получается, что фактически предлагается факты подгонять под какую-то теорию?
Нет, предлагается использовать философию в рамках прикладного уголовного процесса. И это попытка с негодными средствами.
А к чему это приведет? Ну, о каком тогда правосудии с точки зрения его лингвистического понятия можно будет говорить? О каком праве и правосудии может идти речь, если один конкретный человек будет, исходя из собственных убеждений, решать, можно это называть объективной истиной или нет?
А почему собственных? Почему обязательно собственных? К нему приносят толстый том уголовного дела, а то еще не один том.
Но мы исходим, будем исходить из того, что судьи независимы.
Не очень, кстати, бывают убеждены, но с них требует начальство раскрыть быстро, там, кого-то привлечь и так далее. И вот там все это написано. Они уже это все придумали. Это очень часто не соответствует никакой истине, вообще ничему не соответствует, но бумага есть. Я прихожу туда, я приношу какие-то доказательства, мне еще надо упросить суд, чтобы он мои бумаги, мои документы какие-то, еще что-то признал доказательством. Причем он будет спрашивать мнение прокурора при этом. Вот прокурор – это уже доказательство. Я буду биться головой об стенку, говорить, что все там ложное, все фальсифицировано. Нет, нам не скажут ничего. У нас есть норма очень хорошая.
То есть судья захочет, выслушает свидетелей, не захочет, не выслушает. Захочет, приобщит какие-то документы,
даже
не захочет.
Даже когда он не может не захотеть, если вот свидетеля я уговорил, он пришел в коридор и ждет, судья в таком случае обязан его допросить, если я ходатайствую. Но он его выслушает и все равно напишет, что он ему не верит. Иногда даже вообще не мотивируя никак этого. Суд относится к нему с предубеждением. Они свято верят, что одно это слово объясняет все.
Но почему же? Судьи должны руководствоваться принципами разумности и справедливости, в том числе и при оценке доказательств.
Хорошо, должны руководствоваться. К сожалению, в нашей стране очень мало кто делает то, что должен делать, а еще меньше тех, кто не делает того, чего делать нельзя.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит и показывается передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня судья в отставке Сергей Пашин и член президентского совета по правам человека, адвокат Юрий Костанов. Мы обсуждаем так называемый законопроект об объективной истине. В начале года его внесли в Государственную Думу, и автор законопроекта предлагает внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, по которым будет несколько ограничиваться такое понятие, как презумпция невиновности, но зато будет введено такое понятие, как объективная истина, поисками которой должны будут заниматься и следователи, и прокуроры, и судьи, и, собственно, от которой будут зависеть судьбы тех людей, которые попали под уголовное преследование. Вот здесь о презумпции невиновности очень важно поговорить. В пояснительной записке к законопроекту написано, что закрепленная в 14-й статье Уголовно-процессуального кодекса России юридическая фикция презумпции невиновности, предполагающая толкование неустранимых сомнений в пользу обвиняемого, может быть применена лишь в случае невозможности достижения по делу объективной истины и только после принятия исчерпывающих мер к ее отысканию. Можете ли вы, Сергей Анатольевич, перевести это на русский язык? Что имеет в виду автор законопроекта, ну, если буквально читать написанное, когда говорит о необходимости о презумпции невиновности как фикции, необходимости ее ограничения до тех пор, пока не установлена объективная истина?
Ну, автор просто говорит, что он в презумпцию невиновности не верит и ее не уважает. Говорит он это довольно неграмотно. Я думаю, что еще на первом курсе студентам внушали, что фикция – это одно, а презумпция – другое. Выражение юридической фикции – презумпции – это совершенно…
Оксюморон.
Это катахреза, да. Катахреза, оксюморон, да, совершенно правильно. Это странно, по крайней мере. Это нагромождение слов. Но автор говорит простую вещь, что презумпция невиновности откладывается в сторону, процесс идет инквизиционно, мы пытаемся достичь истины, применяем все средства, и если все средства применены, а кто это решает? И если истина все-таки нам не улыбнулась, опять же, кто решает, улыбнулась или не улыбнулась? Ну, тогда уж, может быть, и оправдает.
Правильно я понимаю, что в таком случае у российских судей появятся какие-то просто безграничные полномочия? То есть они, если их вынудят искать объективную истину, то, во-первых, они сами будут решать, что считать объективной истиной, что нет. Ну, мы исходим из того, что судьи российские независимые, и, собственно, руководствуясь только своими соображениями, будут об этом думать. И, соответственно, если судье чисто по-человечески, ну ведь каждый судья человек, да, приглянется тот или иной обвиняемый, то он скажет, что здесь истины не нашли, поэтому воспользуемся презумпцией невиновности. А если не приглянется, тогда скажет, нет, давайте-ка будем искать истину до тех пор, пока не найдем все возможные доказательства, чтобы усадить человека.
У судьи и так есть все возможности искать истину, если он захочет. Он может, например, удовлетворять ходатайство стороны защиты, не полагаясь на материалы расследования. Судья имеет...
Чего не происходит, как правило.
Чего не происходит. Судья имеет право по собственной инициативе вызвать свидетелей, назначить экспертизу. Так что слова «объективные истины» ничего не добавляют.
Более того, выехать даже на место преступления, например,
всем составом суда.
Всем составом
суда. Это совершенно законное действие, очень редкое. Но самое-то главное, что судьи, может, и независимы, но они сильно загружены, они перегружены. А как вы понимаете, вода вверх не течет. Вода течет по пути наименьшего сопротивления. И путь наименьшего сопротивления – это взять дискету у следователя или у прокурора и на базе этой дискеты с обвинительным заключением состряпать приговор.
Это чтобы потом не процедура. Обвинили в нарушении процессуальных
да,
сроков.
Да, потому что если адвокат жалуется, ну и ладно, а если жалуется прокурор, приносит представление, то шансы на удовлетворение в разы больше, чем удовлетворение жалоб адвокатов. Поэтому главное это не поссориться с прокуратурой, значит носитель истины прокурор.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я предлагаю слушателям и тем, кто нас смотрит сейчас на сайте, звонить и делиться своими соображениями по поводу того, нужно ли российским судьям заниматься поисками объективной истины, забыв о презумпции невиновности, или не стоит вообще сейчас трогать российское уголовно-процессуальное законодательство, а бы чего не вышло. Может быть, у вас есть еще какие-то соображения на этот счет. Юрий Артемьевич, как вы считаете, для чего сейчас вдруг заговорили об этой объективной истине? Зачем? Вот меня несколько насторожила, на самом деле, эта фраза по поводу того, что принцип состязательности тяготеет к англо-американской доктрине, которая абсолютно чужда традиционному российскому уголовному процессу. И сразу же сложилось впечатление, что это изрядно политизированный законопроект. Ну, для того, чтобы сказать, что мы не приемлем ничего англо-американского и будем искать свой путь.
Как мы оба уже сегодня успели сказать, это от неграмотности. Нигде не существует зафиксированных российских традиций таких, которые бы противоречили нормальной состязательности, нормальному рассмотрению дела. Это вообще мировое достижение, если хотите. После многих сотен даже лет инквизиционных обвинительных процессов, когда судьи сами искали доказательства, сами приносили все, что и сами же и казнили потом, наконец человечество дошло до того, что в споре рождается истина, если мы об истине говорим, что правда этого дела может родиться только в споре обвинения и защиты. Человечество дошло, и мы дошли почти одновременно, ну, чуть позже даже, наверное, но все-таки исторически очень близко.
Сейчас да? развернулись и идем в другую сторону.
Потом у нас были развороты, между прочим, давайте вспомним эти времена славные, существование всяких троек, двоек, того законодательства.
Зато эффективность правосудия повышалась, как небо. Небо судьи были загружены делами,
дела,
но быстро их решали.
По этим законам, постановлениям 1934 года без сторон, то есть и обвинения не было, и защиты никого. Судьи сидят, трое судей, военные коллеги Верховного суда, приводят им обвиненного человека, его спрашивают, зачитывают ему какое-то коротенькое постановление, он пытается что-то промямлить, они на него грозно смотрят, отправляют ВМН, это называлось мера, высшая мера наказания, и к утру его должны расстрелять, ни обжалования, ничего. Что это? Мы совсем об этом забыли, и пусть дальше так же будет.
Но не к этому же возвращают поправки об объективной истине.
Почему? Там же тоже началось не прямо с этого. Это логическое завершение, вот начинающееся с этого. Потому что что такое вот объективная истина в их понимании? Это картинка, которая есть в голове судьи, и судья подгоняет под эту картинку то, что нужно написать в приговоре.
Но кто-то же должен судье эту картинку представить, изначально эскиз хотя
вот
бы
дать. Вот судья должен эту картинку сам построить на основе тех доказательств, которые принесла одна сторона и другая сторона. И за пределами доказательств для него никаких больше истин быть не должно. А когда ему с одной стороны дискетка, составленная следователем, подсунутая прокурором, с другой стороны кто-то ему говорит, ты что ж делаешь, страна вся борется с коррупцией, там еще с чем-нибудь, с педофилами, с кем угодно. Она с каждый год своей какой-то жутко существует. А ты вот тут вообще еще ищешь какие-то. Я помню в советские времена, когда боролись жутко с хулиганством, значит, одного из прокуроров, который посмел прекратить дело, ему говорят, как это? Бюро Элькома признало его уже хулиганом, виновным, исключили из партии. А ты что тут возишься?
Жаль, опять назад в партию принимать, что ли, предлагают?
Вот такие вещи были.
Ну, а сейчас-то для
чего? И сейчас то же самое. Партия, конечно, уже не та. В нее никто не стремится, ее никто не боится. Но зато сейчас колоссальную силу приобрел Следственный комитет. Эти следователи, они не умеют читать закона, не умеют писать обвинительных заключений. Я читал много этих материалов. То, что они пишут, не соответствует формулировкам даже того не всегда умного закона, который есть. Даже этого. И что делается? И наши большие власти вообще...
То есть вы считаете, что эти поправки предлагают принять для того, чтобы облегчить жизнь следователя?
Естественно.
Но с другой стороны, опять же, в этой же пояснительной записке написано, что в целях создания благоприятных условий для установления объективной истины уже на стадии предварительного расследования предусматривается введение дополнительных требований и к деятельности тех должностных лиц, которые собирают доказательства во время предварительного... То есть сейчас-то будет предлагается, что исследователь искать эту объективную истину, то даже отдельно отмечается, что им предписывается сохранять объективность, беспристрастность, не допуская обвинительного уклона в доказывании.
Действующий закон все это и так предусматривает. Формулировки закона не лучшие на сегодняшний день. Я был причастен к специальному обращению в Конституционный суд по этому поводу. Конституционный суд принял решение очень красиво, он сказал, вы, конечно, красиво о всем говорите, но ведь смотрите, по действующей Конституции государство обязано обеспечивать права гражданина. Вот в уголовном процессе представители государства это следователь
прокуроры.
И прокурор, и они обязаны
и
гарантировать права. И если старый кодекс, он был лучше тем, что там четче было написано, что следователь должен отыскивать доказательства не только обвинительные, но и защитительные. Здесь такой фразы нет, но Конституционный суд сказал, так мало ли, что там недописано, ссылаясь на Конституцию, они все равно обязаны, никто их не освобождал от этой обязанности.
Ну а сейчас для них напишут еще специально в законе.
Если бы они этим ограничились. Конечно. Да кто ж вообще против? Пусть суд установит истину, то есть пусть приговор суда соответствует тому, что было в действительности. Но вопрос ведь в критериях, откуда, когда, из чего суд должен понять, что он достиг вот этой истины. Откуда? Кроме доказательств, других инструментов нету.
То есть, правильно я понимаю, что проблема даже не столько в этом нормативно-правовом акте, сколько в правоприменителе?
Нет, я думаю, это не совсем так. Потому что в нормативно-правовом акте говорится об объективной истине в начале, а в середине о доследовании. Пусть там во Франции и Германии где-то есть слово «истина» походя, но разве там есть доследование? Разве там есть требование к суду непременно установить истину? В этом все дело. Это законопроект о доследовании, а вовсе не об истине.
То есть таким образом получается, что часть ответственности с себя как бы снимают следователи?
Конечно, они плохо сработали. Пусть суд доработает за них. Пусть суд превратится в обвинителя. Пусть суд станет инквизиционным. А вот они, извините, про русские традиции. Они откуда ведут эти русские традиции? От Преображенского приказа и князя Рамадановского? От дыбы, на которой истину искали? Или все-таки от уставов уголовного судопроизводства? А в 612 статье устава, в черном по белому, суд обеспечивает подсудимому все возможности к оправданию. Вот русская традиция, это в чем?
Но ведь и при таких формулировках, которые предполагаются в этом законопроекте, ничто не мешает судье, вместо того, чтобы искать доказательства виновности конкретного подсудимого, отталкиваясь от принципа невиновности, от презумпции, принципа презумпции невиновности, заложенной в том числе и в Конституции, искать какие-то доказательства, которые могли бы стать противовесом следовательской работе.
Закон ничего не мешает это делать. Это все уже написано. И получается, что тут судью специально нацеливают на то, чтобы он исходил не из презумпции невиновности, то есть не из предположения о том, что человек изначально не виноват, и только когда докажут его виновность.
Обратное, значит, он будет...
А ему предлагается сейчас изначально перевернуть этот подход. Исходить из того, что человек виноват, а вот если удастся защите чего-то добиться, принести что-то такое, или судья сам вдруг неизвестно откуда
прозреет,
вот тогда, значит, мы придем к обратному. Вот в чем подход. Люди не понимают, что у нас десятки тысяч людей, если не сотни, и совершенно незаконно, необоснованно привлекаются к уголовной и осуждаются. Ведь пусть опросят сотрудников этого ведомства, которые точно говорят, что примерно процентов 30 человек, которые находятся в местах лишения свободы, или вообще ни в чем не виноваты, или уж, по крайней мере, не настолько, чтобы их там держать.
Или не в том виноваты,
или
за что их посадили.
Да,
нашли причину другую. Да, но, Сергей Анатольевич, вы же хотели, я видела, что вас несколько смутила вот первоначальная реакция Юрия Артемьевича на мои вопросы о том, что мешает судьям искать доказательства невиновности.
Нет, я с Юрием Артемьевичем согласен. Но ведь не слова, написанные на бумаге, все определяют. Определяют технологии, определяет конвейер, в который встроен судья. Вот давайте посмотрим. В первом квартале прошлого года, за весь год пока у меня нет данных, оправдали аж 0,69% людей. Остальных осудили.
Но это уже значительно больше, чем несколько лет назад, когда было 0,04%.
Нет, было 0,4% в 90-е годы. Угу. Сейчас вот 0,7%.
Не 0,04%.
0,4%. Но все равно меньше процента. Какая разница? Плюс-минус. Все равно это ничтожная доля от тех, кто предстает перед судом. При этом вышестоящие инстанции в первом квартале прошлого года менее 100 человек признали абсолютно невиновными. То есть отменяют приговоры обвинительные, но по формальным основаниям. А потому что осудили невиновного, меньше 100 человек. Всего лишь. Значит, у нас вообще все хорошо. Так только мелкие процессуальные нарушения допускаются.
Соответственно, никакая реформа не нужна.
И самое главное, если ты, судья, вынес оправдательный приговор, шансы на отмену 35%. Если ты вынес обвинительный приговор, шансы на отмену менее 2%. Значит, судья бы и рад найти доказательства невиновности, но у него конвейер. Он идет по пути наименьшего сопротивления, проще с дискетки от следователя. И самое главное, он оправдает приговор отменят. Для него это брак в работе, его не повысят. Да, совершенно точно. Это плохая жизнь после этого. Бог с ней со статистикой.
Сергей Анатольевич, ну вы вот много лет проработали судьей. Всегда ли было так легко принимать решения, выносить приговоры обвинительные по тем делам, где у вас были явные сомнения в невиновности, например?
Ну, если у меня были сомнения, я их стремился устранить, и у меня была довольно большая доля оправдательных приговоров, около 7%. И, в общем, это не сильно поощрялось, и вот в конце концов я перестал
вам
быть
пришлось,
судьей.
Пришлось да. расстаться с этой...
Да, при этом мои оправдательные приговоры Верховный суд не отменял практически. Но это не важно. Качество высокое, а направленность неугодная. Угу. Ну то и до свидания.
Все идет к тому, что и сейчас просто судьям как бы заранее намекают на то, что оправдательных приговоров мы от вас не ждем. И говоря о том, что они должны разыскать эту самую объективную истину, им прямо фактически заявляют: ищите виновность этого человека.
Год назад было грандиозное совещание московских судей. Обсуждали итоги 2012 года. Выступала председатель Московского городского суда. Она говорит: у нас в этом году бум оправдательных приговоров. А сколько их? Мировые судьи вынесли 137 оправдательных приговоров. А районные судьи аж 17 оправдательных приговоров. Бум оправдательных приговоров.
При том, что было рассмотрено несколько тысяч, наверное.
Несколько десятков тысяч дел. 17 оправданных районными судами. Бум. А рассмотрели они 18,5 тысяч дел.
Ну, судя по всему, скоро совсем не останется оправдательных приговоров в Российской Федерации. И это будет свидетельствовать о качестве работы следствия и суда.
Кроме суда присяжных. Кроме суда. Вот там будут.
Ну, в суду присяжных практически не оставили места для работы. Причем, если уж говорить сейчас о суде присяжных, вот мне как гражданину просто обидно, почему человек, которого обвиняют в страшном преступлении каком-то, не знаю, это убийство, разбое, имеет право на то, чтобы независимый, беспристрастный суд рассматривал его дело, ну, присяжные. А человек, который обвиняется в менее тяжких преступлениях, ну, преступлениях хотя бы даже там в экономических.
Чайник украла старуха.
Да. Или да, не может претендовать на присяжных. Вот это вот у меня в голове не укладывается по-человечески.
Это как раз то, что отличает наши суды от суды царских времен. Вот там же действительно старуха украла медный чайник стоимостью 42 копейки, и вопрос решали присяжные. У нас же, правда, на сегодняшний день столько уже дел крутится уголовно, что никаких присяжных не хватает. Никаких судей не хватает, даже без присяжных.
Для того, чтобы все это разобрать?
Для того, чтобы все это разобрать. Исключительно высокий уровень криминализации. Вещи, которые в черном сне близко нельзя назвать преступными, они все равно идут туда. Надо же дать работу всем этому громадному аппарату. Там УБЭПы какие-то, ФСБ.
Ну хорошо, генеральная эта цель какая-то должна быть, стоять за всем этим. Ну, если мы приходим к выводу о том, что вот введение такого понятия, как объективная истина, в Уголовно-процессуальный кодекс, необходимость ее поисков, она нужна для того, чтобы облегчить жизнь следователям, усложнить жизнь несколько судьям и гражданам, то в конечном счете-то для чего это делается? Для того, чтобы запугать людей или что? Для того, чтобы каждый человек знал, что если, не дай бог, он попадет вот в эти жернова российского правосудия, то они точно уж его перемелят. Так выходит?
Дедушка мой, царство ему небесное, оставил хорошую поговорку: кто не был, тот будет, а кто был, тот не забудет. Вот в этом смысл, вот в этом смысл. Если вы завели себе тигра дикого, вам надо кормить его кровавым мясом. Если вы завели косулю, хватит травы. Вот поэтому следственные аппараты, все эти правоохранители по своей численности больше численности армии. И если армия пребывает в праздности, не воюя с внешним врагом, значит, с внутренним врагом надо воевать. А если его нет, значит, его надо найти или создать.
Ну, довольно странная война. Вместо того, чтобы искать действительных врагов, ну, настоящих преступников, жуликов, аферистов, убийц, насильников, получается, что все усилия следователей брошены на то, чтобы вовремя отчитаться и просто расставить палки, как
вот это зачем
называется.
Германские судьи жгли ведьм? иногда в целом городе сжигали двух третей женщин, и тогда уже инквизиторов выгоняли сами люди. Ну, потом они снова приходили, когда женщины снова расплодятся. Вот зачем это было? Смысл такой, если есть аппарат подавления, он должен работать, мясорубка должна крутиться.
Понятно. Без какой-то генеральной конечной цели. То есть она уже начинает обслуживать сама себя.
Существует ситуация простая. Вот наркотики – жуткая вещь. Да? Надо бороться. Но по-настоящему бороться трудно, даже опасно. Там какие-то супербанды всех этих наркобаронов. Да, Азия. Выстраивать границу там, где у нас Афганистан, Таджикистан близко и так далее.
Терять большие деньги.
Совершенно верно. А тут вдруг они решили, что ведомство-то существует, надо же его куда-то девать. Вот ведомство началось с того, что стали преследовать каких-то старушек за то, что у них на даче самосевом выскочил не опийный даже, а просто такой масличный мак. Пара анекдотов из этого случилась, буквально, особенно в Смоленске, было самое яркое, по нашим даже временам, редкое оправдательное дело. Тогда они скажут...
Занялись ветеринарами.
Ветеринары. Пошли кетаминовые дела, когда ветеринары удивленно говорили, среди кого я распространял, среди котят, которым отколол. Тоже не тот вариант. Нашли третий выход. Есть такая совершенно мерзкая статья в Уголовном кодексе о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Что такое сильнодействующее вещество, не знает никто. Единственный признак, что это вещество, упомянутое в списке официальном. Причем раньше это была общественная организация, там под мышкой от Минздрава существовал Бабаяновский комитет, так он назывался. А теперь правительство утверждает списки. Но то, что правительство утверждает, эти вещества сути своей не меняют. Туда попали все растворители. Ацетон, эфир, толуол, еще там что-то. Без растворителей химическая промышленность не может существовать.
В принципе.
В принципе не может. Уже какая химия без... Что делает ФСКН? Они идут в бухгалтерии всех химических предприятий, поднимают накладные. Ага, вот вы купили столько тонн толуола, столько эфира, продали столько. Все, ребята, состав есть. Незаконный оборот, хотя нет никаких, есть незаконный, должен быть и законный. Законов нету никаких, между прочим, абсолютно. И они стали привлекать, химики возмутились, несколько дел из-за этого лопнуло, но по чисто таким полутехническим соображениям.
Ну и вот сейчас я хочу просто понять, вы это ведете к чему, Юрий Артемьевич? К тому, что нужно оправдывать существование
службы? Потому что есть вот эти люди, им хочется кушать. А чтобы кушать, надо показать, что они что-то делают. Вот они и делают. Насколько я понимаю, все реальные наркотические всякие дела с этими наркобаронами, это заслуга МВД, соответствующих структур, а вовсе не этих наркодельцов. У них там свои следователи, все у них свои, эксперты у них свои.
Но, с другой стороны, и судьи могли выступать арбитрами же в этих процессах, руководствоваться действующим уголовно-процессуальным законодательством.
А судьи занаряжены уже давно тем, что объективную истину надо искать. Это только сейчас думается, что им навязывают. Они уже давно на это нацелены. А истина в том, что следователь принес. И я...
Все, что не следователь, то не истина.
Вот не истина, конечно. Потому что все ходатайства защиты отклоняются, все ходатайства обвиняемого, обвинения удовлетворяются. Почему? Потому что то, что вы просите, это не имеет отношения к делу. Я говорю, ну как, давайте это же доказательство поручено с нарушением закона. По Конституции оно не может использоваться. Отказать. Безмотивный отказ.
Хочу зачитать фрагмент из интервью российской газете руководителя главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета России Анатолия Короткова. Или Короткова, я, к сожалению, не знаю, как правильно ставить ударение. Его расспрашивал корреспондент вот как раз об этом законопроекте, о его мнении. И вот в частности, он его поддерживает, этот законопроект. И в частности он говорит, что мы отлично понимаем, что для преодоления обвинительного уклона понадобится изменение не только закона, но и правосознания должностных лиц, применяющих его. Однако без создания соответствующих законодательных правовых основ, без указания в законе на истинные ориентиры процесса доказывания, добиться этого будет невозможно. А законопроект как раз и направлен на выработку таких фундаментальных основ, и его принятие может стать первым шагом на пути реформы отечественного уголовного процесса для обеспечения справедливости правосудия и повышения роли судьи как независимого вершителя правосудия. Вот целый абзац я зачитала, это мнение руководителя Главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета Российской Федерации Анатолия Короткова. Сергей Анатольевич, насколько мне известно, вы были одним из авторов концепции реформы правосудия,
да,
в России.
В 91-м году ее приняли, Верховный Совет принял.
Вот. В вашей концепции как, что именно говорилось о том, как можно обеспечить справедливость правосудия и повысить роль судьи как его независимого вершителя? Что-то, хоть были хоть какие-то намеки на поиски объективной истины, или сейчас следует исходить из того, что та реформа вообще ни к чему не годилась, и раз вот здесь говорит Анатолий Коротков, что нужно что-то реформировать, надо реформировать по-новому, вот как раз начиная с этой объективной истины.
Та реформа действительно была негодной. Она не годилась следователям, не годилась прокурорам. И поэтому, кстати, генеральный прокурор России был ярым противником реализации этой реформы, а очень активно выступал, очень серьезно вредил. И, кстати говоря, именно благодаря его усилиям суд присяжных не был укоренен в районных судах. И теперь в год рассматривается около 500 дел всего судом присяжных.
По всей стране?
По всей стране, да. Кстати, доля оправдательных приговоров в суде присяжных 16-20%.
То есть это в разы, в 16-20 раз больше,
да,
чем...
Меньше, или меньше 1%. И следователи, и прокуроры считают для себя крахом, если дело попадает в суд присяжных. Вот кто ищет, получается, истину-то. Вот кто проверяет, доказано ли утверждение следователя. А что касается того, что было в реформе, да, в общем, то же самое, на что нас нацеливает Конституция России и Европейский суд, юрисдикцию которого признали мы в той же Конституции. А нацеливает на что? Чтобы судья был независимый, беспристрастный, действовал объективно, чтобы у сторон было равенство оружия, чтобы процесс был честной игрой, fair play. Статья 6 Европейской конвенции.
Но в действующем российском уголовно-процессуальном законе, собственно, все это же и повторяется фактически и в других законодательных актах, что судья должен быть независимым, что стороны должны быть равноправными и так дальше.
Извините, в УПК статью о независимости, 8-ю прим судьи, внесли меньше года назад. А до этого судьи по уголовным делам вроде не предписывалось им быть независимыми. Так только из общих положений закона можно было сделать.
За год они неужели не научились еще быть независимыми совсем?
Видите ли, наоборот, если тебя учат быть зависимым, очень трудно самому быть независимым. Никто не хочет ссориться со своим хлебом с маслом.
Ну, хорошо, а как тогда быть вот в этой ситуации, если даже в начальство Следственного комитета понимает, да, и даже если исходить из того, что они действительно руководствуются самыми лучшими соображениями, а не только шкурными интересами службы, действительно считают, что судьи должны, исследователи, искать вот эту самую объективную истину, и что эти вот изменения в законе им помогут. Но ведь и они сами, начальство, признает, что нет у нас сейчас таких людей, которые могут это делать. Есть закон, нет закона. Проблема в человеческом факторе. И при этом что тогда?
Вот это все так? Есть такой детективный писатель Данил Корецкий. Когда-то он работал у меня в отделе в Ростове. Была у нас некоторая дискуссия. Говорили о причинах преступности несовершеннолетних. И я говорю, что вот у нас проблема-то, нет учителей, педагогов, честных, грамотных и так далее. Данил на меня так посмотрел, говорит: Илья Тимович, ну всем нужны честные, добросовестные, грамотные продавцы, инженеры, учителя, судьи, да где же их столько взять? Вот проблема ведь действительно существует. Для того, чтобы взять столько следователей, которые должны быть честные, грамотные и так далее, их надо учить. Нормального следователя нельзя за две недели сделать следователя нормального юриста. Его надо действительно учить и достаточно
можно
долго.
Можно внушить, что он должен искать эту самую объективную истину и собирать доказательства как вины, так и невиновности.
Ну и пусть они заставляют его собирать доказательства как те, так и другие. И потом оценивать их так, как предписано законом с точки зрения полноты общего количества доказательств, дальше допустимости, достоверности там и так далее. Все, что в законе написано, пусть собирает и оценивает. И делает объективный вывод. Объективный вывод, объективность подхода – это не объективная истина. Это просто термин похожий, но это разные вещи.
Хорошо, тогда помогите мне понять, что произойдет в том случае, если все-таки этот законопроект станет законом, несмотря на то, что его раскритиковали, насколько я знаю, и в главном правовом управлении администрации президента, его критикуют и некоторые действующие высокопоставленные представители правоохранительных органов. Но маховик запущен, и я себе не представляю, что может его остановить. В случае, если сейчас будут приняты эти поправки, к чему тогда придет российское правосудие и чего граждане могут ожидать от судов? Сергей Анатольевич.
Ну, истины не прибавится, понятное дело, справедливости тоже не прибавится, а следствие будет сохранять лицо. Если следователь плохо поработал, суд восполнит пробелы, а если не сможет восполнить, вернет ему, чтобы он мог либо сам провести дополнительные следственные действия, либо прекратить дело келейно, втихую. Значит, мы вернемся, по сути, к ситуации, которая была в прошлом веке, в советское время. Суд будет искать доказательства, сторона защиты опять будет в загоне, а следственная власть будет процветать, и количество оправдательных приговоров вообще, я думаю, падет на прежний уровень, то есть уменьшится раза в два.
А адвокатура опять станет непрестижной профессией.
Советский уровень еще до УПК 60-го года, еще по УПК 22-го года.
Правильно.
Вот там-то было в чистом виде то, о чем они пишут.
А потом, извините, но есть одна вещь, которую почему-то не учитывают авторы этого законопроекта. Вот они написали, по всем делам необходимо истину найти. Все необходимо исследовать полно, объективно, всесторонне. Да ведь у нас 70% дел решается без всякого исследования. Просто потому, что подсудимый говорит, что я виновен, накажите меня. Значит, все эти 70% дел надо отменить особый порядок и разбирать в общем порядке.
Сейчас до 70% уголовных дел рассматривается в особом порядке?
Да, просто по признанию подсудимого. Значит, это мы все отменяем и начинаем рассматривать в полном объеме, как опять-таки было в советское время. И получается странная вещь вот в логике этих авторов. Если подсудимый говорит «я виновен, накажите», то истину мы достигли. А если он говорит «я не виновен», ему почему-то не верят. А что, слова подсудимого «я виновен» – это обязательно истина? Его, может быть, пытали, может быть, он кого-то выгораживает, может быть, он кого-то боится. Ну, значит, 70% дел мы добавляем к общему порядку. Угу. Система обрушивается.
То есть получается, что жизнь судей только ухудшится?
Жизнь судей, конечно, потому что в особом порядке можно и по 5 дел, и по 10 дел в день рассмотреть. А тут попробуй-ка, найди истину по каждому делу. Правой рукой он залез в левый карман или левой рукой в правый карман? Это же целая история.
Это так важно?
А истина?
Для установления.
А как же истина?
Истина. Напомню, для тех, той части аудитории, которые не знают, что это такое, в свое время Россия отстала на 13 дней от календаря европейского.
Откуда когда переходили
старый Новый год,
да? Юлианского на Григорианский.
Старый Новый год у нас существует 13-го, но это по старому стилю. Вот стиль старый, стиль новый. И вот у Ленина с Богдановым был такой большевик, который потом был признан виновным в богоискательстве. Был какой-то спор, и Ленин ему говорит, что ну вот есть такая объективная истина, совершенно непреложная. Например, Наполеон родился 15 августа 1700, по-моему, 59 года. На что Богданов говорит: Владимир Ильич, а по какому стилю?
Ага.
Вот вам она и истина, понимаете? нету истины как таковой, потому что если уж исходить из чисто философских этих самых, у одного в голове одно представление о том, что в мире происходит, у другого другое. И если мы хотим, чтобы все судьи мыслили одинаково, так же, как мыслят следователи и прокуроры...
То есть нужно клонировать.
Это изнасилование этой психики человеческой. Не бывает такого. Не бывает, как развенчанный вождь говорил, не бывает чисто белого, чисто черного. Бывают бесконечные оттенки серого. Так и здесь. Действительно, какой рукой в какой карман залезал, откуда вытащил? Говорю, какая разница? А такая, я вот в этом кармане ношу кошелек, а в этом не ношу. Вот вам и все.
А я левша, не правша, говорит подсудимый. Да?
Да.
Юрий Артемьевич, вы участвовали в заседании этого круглого стола в Государственной Думе или в комитете, где обсуждался этот законопроект. По вашим впечатлениям, можно ли говорить о том, что этот проект так и останется проектом и будет благополучно похоронен? Или у вас сложилось впечатление, что есть и желание, и достаточное лобби для того, чтобы протолкнуть вот эти вот одиозные нормы?
Значит, насколько я понял, по существу стопроцентным сторонником проекта был, конечно, его автор и инициатор, ну, не автор, но инициатор, то есть тот, кто внес этот самый Ремесков. Да? Остальные, даже очень осторожно оценивавшие и не шибко оспаривающие его, все равно говорили, что он слишком сырой. Но основная масса выступавших, а это не просто так был народ, зав кафедрой уголовного процесса юридической академии Пашкабитова, да? Один из начальников управления соответствующего МВД России, депутат, бывший прокурорский работник Синельщиков, ну еще ряд народов, ряд людей, все почти сказали одно и то же, что он настолько сырой, что в таком виде его принимать никак нельзя, все равно. Я когда вообще начал с того, что он же называется как о введении института объективной истины. Я начал с того, что говорю, откуда он сказал, что это вообще институт. Это не институция никакая, это нечто другое. Но мои претензии к тому, что он концептуально неправильный, потому что здесь не написано, откуда судья должен построить эту картинку, что вот у него уже есть. Со мной согласился представитель МВД. Вы понимаете, когда полковник МВД, может, он даже генерал, не в форме был, соглашается с действующим адвокатом, это что-то все-таки говорит. Он говорит, конечно, говорит, Юрий Артемьевич прав, откуда нет критериев, по которым судья приходит к этому выводу.
То есть гражданам остается надеяться, что вот так вот он вечно сырым и останется, этот законопроект,
ну,
для принятия.
Если граждане будут только просто надеяться, это, конечно, очень слабое дело. Было бы очень хорошо, если бы у нас появились нормальные выборы, и граждане, как только придет черед, выбрали туда грамотных людей.
Грамотных депутатов.
Грамотных депутатов в Думу, да. Чтобы принимались нормальные законы. Я ведь могу десяток вам назвать сейчас законы, вообще не заглядывая ни в какие записи, которые ни в какие ворота не лезут. Ни в совершенно.
Ну, они ни в какие ворота не лезут, но при этом и не работают особенно, так что что они переживают? Они принимаются исключительно для популистских каких-то
когда
целей.
Когда надо, срабатывает. Вот когда
вот так вот. Это законы замедленного действия,
конечно,
да?
Не всегда даже замедленного. Есть такие нормы в Уголовно-процессуальном кодексе, которые работают, реально работают во вред населению.
Будем надеяться, что вот предложенные недавно в этом законопроекте об объективной истине нормы никогда не станут частью закона Российской Федерации.
Был бы верующим, бы перекрестился.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были судья в отставке Сергей Пашин и член президентского совета по правам человека, адвокат Юрий Костанов. Оставайтесь на Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Как я приду, тебе не застану.
В «Поверх барьеров» передача «Иван Козловский и Украина».
У нас мальчиков несколько человек было, и мы в лесу пели, как сейчас помню. Ой, ходила девчина барешком. Я каждый год, когда бываю в Киеве, ищу то место. И мне кажется, что я нашел эти громадные дубы, и по сей день они там стоят.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.